В 901 году Николаю II и императрице представили француза Низьера Вашоля Филиппа. Он лечил гипнозом страдавшего от эпилепсии сына великого князя Петра Николаевича. Филиппа пригласили в Россию.
Лица его знавшие, вспоминал глава правительства Сергей Юльевич Витте, говорили, что он имеет какую-то мистическую силу над слабовольными и нервнобольными. Некоторые жаловались в полицию на шарлатанство. Поклонники Филиппа провозгласили его святым, уверяли, что он не родился, а с небес сошел на землю и также уйдет обратно.
Филипп начинал подручным у мясника, затем попытал счастье в роли гипнотизера. Диплома у него не было, и практиковать он не мог. Филипп секретно месяцами жил в Петербурге.
Кажется, в особенности увлекался Филиппом великий князь Николай Николаевич, который вообще был мистически тронут, писал граф Витте. Благодаря верчению столов и вызову духов он сошелся с купчихой Бурениной, с которой долго сожительствовал. Буренина на этом, кажется, совсем помешалась.
Филипп занимался мистическими сеансами, которые устраивали в столице России черногорские княжны.
Суеверные, простодушные, легко возбудимые, писал великий князь Александр Михайлович, эти две черногорские княжны, Милица и Анастасия, представляли собой легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов.
Анастасия Черногорская вышла замуж за великого князя Николая Николаевича, Милица за великого князя Петра Николаевича.
Когда одна из черногорок была в Париже, то потребовала к себе заведовавшего нашей тайной полицией Рачковского и выразила ему желание, чтобы Филиппу разрешили практиковать и дали ему медицинский диплом. Рачковский составил рапорт, где представил Филиппа шарлатаном и привез с собой в Петербург. Министр внутренних дел Сипягин посоветовал ему бросить рапорт в камин.
Филиппу не удалось получить диплом во Франции, писал граф Витте. Тогда, вопреки всем законам, при военном министре Куропаткине ему дали доктора медицины Петербургской военно-медицинской академии и чин действительного статского советника. Филипп пошел к военному портному и заказал себе военно-медицинскую форму.
Филипп утверждал, что обладает силой внушения, которая может оказать влияние на пол развивающегося в утробе матери ребенка. Императрица Александра Федоровна надеялась с помощью французского кудесника родить мальчика, наследника престола.
После двухмесячных сеансов Филипп объявил, что императрица ждет ребенка. Европейские газеты писали о приближении великого события в семье русского царя. Прошло 6 месяцев. Императрица вдруг заболела острым нервным расстройством. И, несмотря на упорные протесты Филиппа, к постели больной были приглашены врачи. Они не нашли и следов беременности у Александры Федоровны. Филипп уложил чемоданы и уехал в Париж.
В науке это называется ложной беременностью, которая случается у женщин, страдающих истерией. А в газетах тогда пришлось опубликовать официальный медицинский бюллетень.
Несколько месяцев тому назад в состоянии Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны произошли перемены, указывающие на беременность. В настоящее время, благодаря отклонению от нормального течения, прекратившаяся беременность окончилась выкидышем, совершившимся без всяких осложнений при нормальной температуре и пульсе.
Филипп, вспоминал граф Витте, через несколько лет умер. Но, по уверению его поклонников, он поднялся живым на небо, окончив на нашей планете свою миссию.
Зато в Петербурге обратили внимание на ловкого и умелого Петра Ивановича Рачковского, который почти 2 десятилетия заведовал заграничной агентурой департамента полиции.
Рачковский, по мнению графа Витте, был чрезвычайно умный человек и умел организовать дело полицейского надзора. Рачковский был одним из самых умных и талантливых полицейских.
В Париже он занимался отнюдь не шпионажем. Вся заграничная агентура следила за революционерами, которые нашли убежище за границей. Русские террористы, казалось, не знали преград. Только министров внутренних дел они убили 3. Сипягина, Плеве и Столыпина. 4-й, Дурново, умер своей смертью, но лишь по счастливой случайности. За него заплатил свою жизнь другой человек. убили Дмитрия Сергеевича Сипягина. 2 апреля 1902 года недавний студент Киевского университета СССР Степан Балмашев, переодевшись в офицерский мундир, застрелил из Браунинга министра внутренних дел Сипягина в вестибюле Мариинского дворца. Сипягин скончался в больнице через несколько часов.
«Я очень хорошо помню, как привели Балмашева», — вспоминал служивший в петербургском жандармском управлении Александр Павлович Мартынов. «К моему крайнему изумлению, в кабинет в сопровождении 2 жандармских унтер-офицеров и ротмистра вошел офицер, высокий, здоровый, рыжеватый блондин с красноватой, нечистой кожей лица. Офицер этот был в так называемой общеадъютантской форме, но она была надета небрежно. Офицерское пальто расстегнуто и помято».
Степана Балмашева через месяц казнили. Сипягина сменил Вячеслав Константинович Плевер. Он стал следующей жертвой, хотя окружил себя многочисленной охраной. Правда, первая попытка террористов не удалась.
«В одном из номеров северной гостиницы, — вспоминал жандармский офицер Павел Павлович Заварзин, — раздался страшный взрыв, в котором были повреждены капитальные балки здания и совершенно разрушена комната, в которой среди обломков был найден обугленный труп человека с обезображенным лицом и оскаленными зубами, сжимающими монету-копейку, очевидно предназначенную для грузика, разбивающего детонатор при метании бомбы.
В кармане убитого нашли рецепт лекарства, заказанного в одной из швейцарских аптек. Благодаря этому выяснили, что это был еще один бывший студент Киевского университета Алексей Дмитриевич Покатилов, дворянин, сын генерала и член боевой организации эсеров.
В Александро-Невской лавре назначили панихиду по Сипягину. Новый министр Плеве должен был туда проехать мимо северной гостиницы. Алексей Покатилов приводил бомбу в боевую готовность, чтобы бросить ее в экипаж министра, но снаряд взорвался у него в руках. В 904 году эсеры все-таки добрались до Плевы. Они убили министра внутренних дел, когда тот ехал с докладом к царю в Петергоф.
«Карета была совершенно разнесена», — рассказывали жандармы, — «а тело Плеве превращено в бесформенную массу. Мозги, куски мяса, кровь, обломки кареты и листы доклада. Тут же лежал тяжело раненый революционер с обезображенным лицом и обугленными конечностями. Его личность оставалась несколько дней невыясненной, пока чиновник, который, находясь при бывшем в полусознательном состоянии больном в числе больничного персонала, не выяснил личность террориста по отрывочным бредовым фразам».
Им оказался бывший студент Московского университета Егор Сергеевич Сазонов. Его приговорили к бессрочной каторге. Возмущенный тем, что каторжан наказывали розгами, Сазонов принял яд. Вячеслава Плева на посту министра сменил Петр Николаевич Дурново. Прежде он был директором департамента полиции. Ему подчинялся так называемый «черный кабинет», где проиллюстрировали письма.
«Он ухаживал за одной дамой», — вспоминал его подчиненный. «Эта дама какое-то время относилась к нему благосклонно, но затем завела роман с бразильским посланником. Дурново приказал доставлять ему письма этой дамы к бразильскому посланнику».
Эти письма были настолько красноречивы, что не оставляли никаких сомнений в характере отношений дамы с послом. Взбешенный Дурново поехал объясняться с дамой своего сердца. Та категорически все отрицала. Тогда Дурново бросил ей в лицо пакет ее писем. Дама не преминула пожаловаться бразильскому посланнику.
Посланник воспользовался встречей с государем на одном из придворных балов и рассказал ему всю эту историю. Александр III был возмущен. «Немедленно убрать прочь этого дурака».
Дурново перевели в Сенат. Он стал играть на бирже, проигрался. И опять не беда. Новый император вернул его в министерство, да еще с повышением. Дурново взялся наводить порядок в империи. «Не верьте коленопреклоненным мерзавцам», — так он ответил на телеграфное донесение исполнявшего должность московского губернатора генерала Владимира Федоровича Джунковского, просившего министра за коленопреклоненных крестьян одной из властей Московской области. Петр Николаевич был невероятным везунчиком. Ликвидировать Дурново взялась женщина, которая уже пыталась убить и петербургского генерал-губернатора Дмитрия Федоровича Трепова, и самого императора.
Дочь якутского вице-губернатора Татьяна Александровна Леонтьева, вспоминал начальник петербургского охранного отделения генерал-лейтенант Александр Васильевич Герасимов, воспитанная в институте благородных девиц, богатая и красивая девушка, имела доступ к царскому двору. В самое ближайшее время предстояло назначение ее в фрейлины царицы. В ее планы входило во время одного из придворных балов преподнести царю букет и застрелить его из револьвера, спрятанного в цветах.
Леонтьеву задержали случайно, перехватив адресованный ей чемодан со взрывчаткой. Ее посадили в Петропавловскую крепость, но семье удалось ее освободить для лечения. Ее отправили в Швейцарию. В отеле «Юнгфрау» Татьяна Леонтьева обратила внимание на некого Мюллера.
1 сентября 1906 года она попросила накрыть ей столик поблизости от Мюллера. Во время обеда встала из-за стола, подошла вплотную и сделала несколько выстрелов в этого одинокого и ничего не предполагавшего старца. Шарль Мюллер, миллионер из Парижа, каждое лето приезжал в Швейцарию лечиться. Мюллер имел несчастье не только походить на Дурново лицом, но к тому же носить то самое имя, которым Дурново для конспирации пользовался в своих заграничных поездках.
Через несколько лет убили министра внутренних дел и главу правительства Петра Аркадьевича Столыпина. Стреляли и в других министров, губернаторов, генералов и жандармов.
Когда в Москве эсер Иван Платонович Каляев убил московского генерал-губернатора и командующего войсками округа великого князя Сергея Александровича, дядю царя, петербургский генерал-губернатор Трепов приехал в департамент полиции, ворвался в кабинет директора Лопухина, бросил ему в лицо одно слово «убийца» и хлопнул дверью.
Алексей Александрович Лопухин потерял свой пост, его отправили губернатором в Истляндию. Он был крайне обижен и отомстит за свою обиду. Спецслужбы делали, что могли, но они столкнулись с людьми, не боявшимися смерти. Арестовали группу Северного летучего боевого отряда. Семерых приговорили к повешению. Потрясенный прокурор, присутствовавший при казни, признался жандармскому генералу Герасимову.
Как эти люди умирали? Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости. С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои.
Герасимов и сам с неудовольствием констатировал. Все террористы умирали с большим мужеством и достоинством. Особенно женщины.
Зинаида Коноплянникова, повешенная за убийство командира Семеновского полка генерала Георгия Мина, который в 1905 году жестоко подавил восстание в Москве, взошла на эшафот со словами Пушкина. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена».
Тем не менее, российские спецслужбы нашли способ разрушить боевую организацию партии эсеров, как и другие подпольные партии.
После первых покушений на Александра II, в 1866 году при канцелярии петербургского градоначальника появилось отделение по охранению порядка и спокойствия в столице. 1 ноября 1880 года при канцелярии московского оберполицмейстера образовали секретно-розыскное отделение. В 1900-м такое же отделение появилось в Варшаве, затем во многих крупных городах России.
Это была, собственно, политическая полиция. Охранное отделение формировали из офицеров отдельного корпуса жандармов. А в корпус принимали только из потомственных дворян. Жандармы носили красивую синюю форму и получали содержание минимум вдвое больше, чем строевые офицеры.
В Петербурге служба была на виду. К тому же ежемесячно департамент приплачивал 25 рублей и полагались наградные на Рождество, на гуся. Но именно московское охранное отделение считалось передовым по части политического розыска. Московское охранное отделение, благодаря тому, что во главе его в течение нескольких лет стоял Сергей Васильевич Зубатов, приобрело особенное значение. все, что шло из этого отделения, пользовалось особенным авторитетом.
Худой, тщедушный, невзрачного вида брюнет в форменном поношенном сюртуке и в черных очках, Зубатов начинал мелким чиновником, но обратил на себя внимание знанием революционного движения, умением подходить к людям и склонять членов революционных организаций к сотрудничеству, вспоминал Павел Заварзин. Зубатов был фанатиком своего дела.
Зубатов, признавали сослуживцы, поставил розыск в империи по образцу западноевропейскому, введя систематическую регистрацию, фотографирование, конспирирование внутренней агентуры.
Некоторые коллеги Сергея Зубатова проявляли редкую находчивость.
Меньшевики объединялись в Саратове вокруг признанного своего лидера, адвоката и редактора одной из газет «Топуридзе», вспоминал жандармский офицер Александр Мартынов. Адвокат Топуридзе был очень популярен в Саратове, да и вообще в Поволжье. Уловил я его на женском вопросе.
Топуридзе пользовался успехом у женщин. Типичная кавказская наружность, черная борода, жгучие глаза и довольно красивое лицо при умении говорить и левых взглядах создавали ему успех в местных женских кругах, притом не только левых.
Через свою агентуру я узнал, что Топуридзе затеял роман с женой одного видного местного чиновника, правого по убеждениям. Жена его, отцветающая блондинка, была не дурна собой. Казалось, типичная, тихая и счастливая семья.
Филеры заметили, как Топуридзе глубоким вечером с соблюдением некоторых предосторожностей вошел, открыв своим ключом, в крохотный полуразвалившийся домик в одном из самых тихих уголков Саратова. Филеры рассказали мне о замеченном ими конспиративном заходе в этот домик Топуридзе. Установили наблюдение. Вскоре выяснилось, что в этот домик почти одновременно с Топуридзе является какая-то дама, и после некоторого пребывания там оба разновременно удаляются. Дама оказалась женой того самого видного чиновника.
Я готов был заподозрить ее в содействии революционной деятельности Топуридзе, но один из моих секретных сотрудников, знавший все и вся в Саратове, объяснил мне, что в этих свиданиях кроется только роман. Но эта дама бывала в семьях жандармских офицеров. Она могла слышать разговоры на темы, не подлежащие разглашению. Могла услышать кое-что и о Топуридзе, и передать ему. Я рассказал все губернатору, что знал, так как муж романтической дамы выполнял весьма конфиденциальные поручения. Губернатор решил было пойти на крутые меры. Я предложил другой план. Провести обыск в домике в самый час свидания, надеясь на то, что Топуридзе, защищая честь дамы своего сердца, будет вынужден пойти на компромисс с властью.
Захваченную на месте преступления незадачливую пару к 10 вечера доставили в кабинет начальника губернского жандармского управления, который и имел с ними по очереди длительное объяснение, затянувшееся далеко за полночь. Полковник взял с обоих слово прекратить столь неудобный роман, а Стопуридзе, кроме того, слово прекратить подпольную деятельность, в награду за что уничтожил протокол обыска и дал обещание не разглашать происшедшего.
Топуридзе был избавлен от неприятных объяснений с супругом, а мы избавились от Топуридзе, который вскоре исчез с политического горизонта Саратова. Романтическая же дама стала избегать жандармского общества.
Главным оружием в борьбе с подпольем стала осведомительная агентура. Были случайные заявители, штучники. Были постоянные осведомители, большей частью дворники или горничные. И, наконец, секретные сотрудники, платные агенты полиции из числа самих революционеров.
Когда задержанному грозила высылка в места не столь отдаленные, рассказывал Александр Мартынов, сделавший большую карьеру в полиции, являлась возможность склонить того или иного не особенно устойчивого марксиста, эсдека или эсера к оказанию услуг правительству. Над такими покладистыми революционерами мы шутили словами Франца Мора из «Разбойников Шиллера». «Бедняга не родился быть мучеником за веру».
Разные причины толкают человека к согласию доносить на бывших товарищей. Страх наказания обыкновенно лишь одна из них. Другие — это жажда денег, тайная жажда власти, стремление повелевать окружающими и быть приближенным к сильным мира сего.
Некоторых пугала тяжесть наказания, считал генерал Герасимов. Других соблазняли деньги. Третьих на этот путь толкали личные антипатии против тех или иных революционеров. Особенно ценными были люди, которые искренне разочаровались в революционном движении.
Самой опасной считалась партия социалистов-революционеров, которая сделала ставку на террор. Боевая организация партии действовала автономно. Первоначально руководил ей врач-бактериолог Григорий Андреевич Гершуни. Он был арестован и приговорен к смерти. Тогда террористов возглавил Евгений Филиппович Азев, член ЦК партии эсеров и самый, пожалуй, крупный агент охранного отделения. Он сам предложил свои услуги жандармскому управлению. Обычно осведомителю не удавалось продержаться больше 2 лет. Его разоблачали. Азев работал на полицию 16 лет. Но был далеко не единственным, кто снабжал полицию информацией о планах революционеров.
Окончившая Смольный институт Зинаида Федоровна Жученко по своим убеждениям была далека от революционных стремлений и согласилась пойти в секретную агентуру от любви к таинственности, риску, а отчасти авантюризму. Жученко была полезнейшей сотрудницей Московского охранного отделения. На ней базировалась работа этого учреждения много лет, пока, наконец, она не была разоблачена.
Партия поручила Жученко взять на себя руководство убийством минского губернатора, впоследствии заместителя министра внутренних дел Павла Григорьевича Курлова. Получилась дилемма. Или ее провалить отказом исполнить веление комитета, или для сохранения ее исключительного положения в партии пойти на компромисс. Разрывной снаряд она поставила в Московское охранное отделение, где запальное приспособление было обезврежено, отчего при метании взрыва произойти не могло. Этот безопасный снаряд был брошен в губернатора.
Нельзя было не оценить характер Жученко и ее незаурядный ум. Когда ее глаза оживлялись, и в них чувствовалась проницательность, хитреца и увлечение ее делами. Цель ее жизни – воспитать и поставить на ноги своего малолетнего сына. Слабостью ее была музыка и опера.
Еще одним крупным осведомителем среди эсеров был Николай Юрьевич Татаров, но он через год прокололся.
Сын протоиерея Варшавского кафедрального собора Татаров был выслан в Сибирь за организацию нелегальной типографии, рассказывал Герасимов. Рачковский предложил Татарову довольно высокую сумму. У Рачковского все сводилось к деньгам. Он, по-видимому, был убежден, что за деньги можно купить всех и каждого. Николай Татаров, в жажде денег и тяготясь ссылкой, выразил готовность поступить на службу в полицию. Но анонимным письмом Татаров был разоблачен. Комиссия, созданная партией социалистов-революционеров, подвергла его перекрестному допросу. Татаров запутался в противоречиях, был пойман на лжи. В страхе неминуемой смерти он бежал в Варшаву и скрылся в квартире своего отца.
4 апреля 1906 года позвонили в дверь дома протоиерея Татарова. Старик открыл дверь. Снаружи стоит какой-то человек и хочет говорить с Николаем. «Моего сына здесь нет», — отвечает старик, — «и с ним вообще говорить невозможно». Тут выходит мать, а за нею сын. Без слов вынимает незнакомец револьвер и стреляет.
Зубатов внушал своим подчиненным жандармским офицерам:
«Вы, господа, должны смотреть на сотрудника, как на любимую женщину, с которой находитесь в тайной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неосторожный шаг, и вы ее опозорите».
Но в этом мире все продавали и перепродавали людей. Татарова сдал Леонид Петрович Меньшиков, который в юности сам был членом народовольческого кружка. Его арестовали и завербовали. Он работал в особом отделе департамента полиции. И теперь сам тайно сообщил эсерам о предательстве Азефа и Татарова.
Подозрение уже открыто подтвердил бывший начальник полиции Лопухин. Он был сильно обижен на власть. Единственный директор департамента полиции, кто после отставки не стал сенатором. За разглашение служебной тайны его приговорили к 4 годам каторги. Заменили ссылкой в Сибирь. Вскоре вернули в Петербург.
Карьеру Азефа Лопухин погубил. Азеф пришел на конспиративную квартиру Герасимова в Петербурге.
Таким я его еще никогда не видел. Осунувшийся, бледный, со следами бессонных ночей на лице, он был похож на затравленного зверя. Революционные охотники, с которыми он так часто вел свою смелую игру, теперь шли по его собственным следам. Азеф был подавлен и разбит. Сидя в кресле, этот большой толстый мужчина вдруг расплакался.
«Всю жизнь я прожил в вечной опасности под постоянной угрозой. И вот теперь, когда я сам решил покончить со всей этой проклятой игрой, теперь меня убьют».
Среди большевиков самым крупным осведомителем был Роман Васильевич Малиновский. Его высоко ценил Ленин, сделал членом ЦК партии и депутатом Государственной Думы. Малиновского завербовали после ареста.
При первом свидании я увидел прилично одетого рабочего, высокого роста, рыжеватого шатена с небольшими усами, с ликом скорее красивым, но слегка испорченным рябинами, интеллигентски польского типа, вспоминал жандармский офицер. Малиновский производил впечатление заурядного фабричного рабочего, но из агентурных источников было известно, что он смелый и бойкий митинговый оратор и видный деятель фракции. Было решено попытаться склонить Малиновского работать в качестве секретного сотрудника.
На допросе Малиновскому дали понять, что убежденности в его поступках как большевика нет, и что в нем сквозит деятель, толкаемый на революционную работу лишь авантюризмом его натуры, денежным расчетом и желанием обрести ореол борца за народную свободу. Ему было также указано на не совсем устойчивое его прошлое и преследование по суду за присвоение чужой собственности.
«Я предполагаю следующее», — вспоминал работавший с ним офицер. «У Малиновского было уголовное прошлое. В молодости он попался на какой-то краже, да еще со взломом. Это прошлое он тщательно скрывал. Но оно могло помешать ему выплыть на большую дорогу при огласке».
Допрос затянулся до утра. Наконец, после долгого разговора, Малиновский выразил согласие. Чтобы замаскировать и пребывание Малиновского в охранном отделении, и его освобождение, пришлось одновременно освободить остальных членов большевистской группы.
Член ЦК Малиновский был ценнейшим источником информации для полиции. Но депутат-большевик Малиновский произносил с думской трибуны такие речи, которые наносили серьезный ущерб царскому режиму. Фактически санкции полиции. Он свои выступления предварительно показывал офицерам охранного отделения. Это характерная черта спецслужб. Ведомственный интерес важнее государственного.
В январе 1913 года заместителем министра внутренних дел был назначен Владимир Федорович Джунковский. Он потребовал убрать Малиновского из Думы, чтобы не получалось, что секретный сотрудник произносит антиправительственные возмутительные речи. Он опасался скандала, который мог бы разразиться в случае разоблачения. И считал, что Малиновский приносит больше пользы большевикам, чем полиции.
В конце концов, основные кадры революционных партий либо были пойманы, либо бежали из страны.
«Разоблачение агентов, — вспоминал занявший крупный пост в полиции Мартынов, — нанесло такой моральный удар по партии социалистов-революционеров и ее боевым конспиративным центрам, что они уже не смогли оправиться от них. Партия, как таковая, развалилась окончательно».
Охранные отделения остались без работы и стали ее себе придумывать. Генерал Джунковский увидел, что его подчиненные фальсифицируют дела. Сами создают мнимые подпольные организации и с треском их ликвидируют, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.
«Одно время мода была такая – открывать тайные типографии», – возмущался Джунковский. «Сами устроят в охранном отделении типографию, а потом поймают и получают за это ордена. Вот относительно таких вещей я был немилосерден».
Начальник одного из жандармских управлений, ротмистр Леонид Николаевич Кременецкий, ставился всему корпусу жандармов в пример. Вот молодец, каждый год арестовывает 3-4 тайные типографии. А для его сослуживцев не было секретом, что Кременецкий через своих агентов сам устраивал эти типографии, давал им шрифты и деньги. Один из них не выдержал.
«Я не арестовываю типографии, потому что у меня в городе их нет. А самому их ставить, как делает Кременецкий, и получать награды потом, я не намерен.
После февральской революции бывшие руководители политической полиции говорили, что они допустили промашку. Полиция занималась вооруженным подпольем, а ситуацию в обществе некому было анализировать. Охранка искала боевиков с бомбами и револьверами, но не они представляли главную опасность для самодержавия.
Организованное революционное подполье, свидетельствовал Александр Мартынов, который к 1917 году возглавил охранное отделение в Москве, представленное разрозненными и разбитыми ударами розыскных органов разными группами и отдельными партийцами, конечно, не могло организовать той катастрофы, которая вылилась в февральскую революцию.
Февральскую революцию совершили не эсеры и не большевики. Департамент полиции, по мнению бывших жандармов, мало обращал внимания на такие полулегальные партии, которые задавали тон в Думе, не изучали общественное мнение.
Не успели, сокрушались бывшие жандармы, вовремя переставить секретную агентуру и не пытались бросить большие денежные ассигнования на подкуп крупных политических фигур.
Жандармы, пожалуй, напрасно кляли себя и свое начальство. Спецслужбы пытались сформировать нужные власти политические партии, поддерживали их, финансировали партийную печать.
«Вся деятельность Союза русского народа, — писал бывший начальник Петербургского охранного отделения генерал Герасимов, — и других монархических групп, созданных в это время, протекала под непосредственным руководством начальника политической части департамента полиции Рачковского. Союз русского народа существовал на деньги, получаемые от правительства. Большие деньги отпустил Столыпин, но потом его отношения с Союзом начали портиться. Руководители отделов Союза русского народа были часто проворовавшиеся чиновники или исправники, изгнанные за взятки со службы, состоявшие под судом и следствием. Я составил справку и передал ее Столыпину. Он представил ее царю».
После убийства Столыпина правительство возглавил Владимир Николаевич Каковцев. Его информировали, что правительство щедро финансирует крайних националистов. И Черносотиной Союз русского народа, и его лидеров, депутатов Думы Пуришкевича и Маркова II. Деньги на черносотенные газеты поступали из так называемого рептильного фонда Министерства внутренних дел. Каковцеву, как выходцу из Министерства финансов, было жаль казенных денег.
«Я видел, — вспоминал Каковцев, — какую ничтожную пользу оказывали эти ассигнования, как пуста и бессодержательна была эта печать, и насколько бесцельны были неумелые попытки руководить через нее общественным мнением, никогда не считавшимся с ничтожными листками и прекрасно осведомленным о том, что они издаются на казенный счет и приносят пользу только тем, кто пристроился к ним».
При активной поддержке петербургского градоначальника фон дер Лауница при Союзе русского народа была создана особая боевая дружина, рассказывал жандармский генерал Герасимов. Всем членам этой дружины было от Лауница выдано оружие. Среди дружинников было немало людей с уголовным прошлым. Я доложил Лауницу, но Лауниц за них стоял горой. Это настоящие русские люди.
Дружинники-патриоты устраивали мнимые обыски, во время которых просто крали ценные вещи. Но полиция получила указание Союз русского народа не трогать. Националисты знали, как влиять на Николая II.
Императору, с сожалением писал глава правительства Каковцев, нравились их хвалебные песнопения на тему о безграничной преданности ему народа, его несокрушимой мощи, колоссального подъема благосостояния, нуждающегося только в более широком отпуске денег.
«Вся наша революция, — правительски писал граф Витте, — произошла от того, что правители не понимали и не понимают той истины, что общество, народ двигается. Правительство обязано регулировать это движение и держать его в берегах. А если оно этого не делает, а грубо загораживает путь, то происходит революционный поток».
Только самые дальновидные чиновники и жандармы понимали, что поддержка Союза русского народа и других крайних националистов – сигнал окраинам к восстанию и шаг к разрушению империи. Главным врагом России стала сама власть. Она давила всех, кто желал России добра. как писал знаменитый в ту пору филитонист Аркадий Аверченко.
Какое-то сплошное безвыходное царство свинцовых голов, медных лбов и чугунных мозгов. Расцвет русской металлургии.
Последним руководителем царской полиции стал Алексей Тихонович Васильев.
Прекрасный был человек, иронически вспоминал один из его подчиненных. Сильный линцой и пристрастием к товарищеским обедам и ужинам, за которыми он был остроумнейшим рассказчиком анекдотов. Рассказывал он их мастерски. При этом сам увлекался, посмеиваясь и с лукавым любопытством посматривая на собеседника.
В октябре 16-го Алексея Васильева пригласила императрица. Главный полицейский империи твердо сказал:
«Революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди населения определенное нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжелого бремени, которое она вызвала. Но народ доверяет царю и не думает о восстании».
К 17-му году самый знаменитый начальник московской охранки Сергей Васильевич Зубатов давно уже был неудел.
Зубатов несколько опустился, вспоминали его коллеги, и чувствовалось, что он относится к своей отставке как к несправедливой обиде. Сидя за столом, в кругу своей семьи, Зубатов узнал о начавшейся в Петербурге революции лишь на третий день, когда она докатилась до Москвы. Задумавшись на один момент, он встал и прошел в свой кабинет, откуда тотчас же раздался выстрел, и Зубатова не стало.
Тогдашний начальник московского охранного отделения Александр Павлович Мартынов немедленно перешел на сторону новой власти.
«Я распорядился, чтобы все арестованные были освобождены. Невероятное ослепление, в котором находилась старая власть, не умевшая слушать докладов, которые ей неоднократно делали, указывавших и на падение престижа династии, и на всеобщее негодование, ставило в невозможное положение службу при этом режиме».